Глава шестая. Кони мчались, поднимая клочья земли. Среди некромантов на них сидело всего четыре представителя рода Корвинов. Глава рода послал их пробраться сквозь толпы тварей к лагерю и вывести оттуда тела убитых. Они планировали воскресить их в Ордане и с помощью ритуалов узнать все подробности. Возглавлял это войско брат главы рода Маран. Лошади скакали быстро, но это не мешало ему в это же время общаться со своим дальним родственником Хельмом.
«Паршиво, что наши шпионы в Ториане все еще не собрали информацию о Кракене. Райнхард будет крайне недоволен. Но все же нам удастся узнать хоть что-то благодаря ритуалам над убитыми», — подметил Хельм.
«Это да. Но знаешь, что самое странное, и ничто не дает мне покоя? У Азраэля были полностью напитаны артефакты. Он их не использовал в бою, как и защиту».
Маран хмуро посмотрел вдаль.
«Может, не успел? Ведь на них напали слишком внезапно?»
«Нет. Судя по докладу разведки, все люди Азариэля были мертвы. А Азариэль, очевидно, умер не первым. Так что вопросов слишком много».
«Ну, надеюсь, мы все выясним»,
— сдернул брови Хельм и пришпорил своего коня. Вскоре войско некромантов вместе с толпой подчиненных им умертвий, более агрессивных зомби, вскоре достигло местности, где располагался лагерь с убитыми орданцами. Однако лагерь еще был далеко, и чтобы проникнуть в него и собрать тела, им предстояло попотеть. Некроманты заметили, как в их сторону несется тьма блат Аксоли и костяных псов.
Ворон хладнокровно отдал приказ.
«Натравите на них умертвий!»
Подчиненные с помощью магических переносных усилителей выпустили вперед зомби. Покрытые кровавыми сосудами снаружи, со зловещими криками, они неслись на существ изнанки. На руках их извивались под волдырями специальные черви-паразиты, усиливающие их агрессию. Умертвие столкнулись с блатоксолями. Мелкие твари десятками нападали на каждого из них и принимались выгрызать куски, как пираньи. Зомби цеплялись за них руками и успевали откусывать им головы. С костяными псами все было сложнее. Мощные удары умертвий не причиняли им вреда, благодаря наростам на теле. Псы в прыжке доставали до их ушей и сворачивали их. По всему полю разносились рычания от борьбы, а кровь быстро покрывала помятую траву. Наблюдая за этим, Маран понял, что тварей слишком много, и они скоро настигнут его и его людей. Он отдал еще один приказ.
«Атакуйте их темной магией!»
— закричал он, отъезжая в задние ряды и зовя за собой остальных родственников. Подчиненные некроманты подняли руки и начали выпускать разнообразные заклинания. В существ изнанки летели то волны, вызывающие гниение, то костяные копья пронзали им головы. Не прекращая следить за битвой, Хельм заметил другим Корвинам.
«Эти создания очень быстрые, и, возможно, это они разгромили войско Азариэля».
«Кто знает, мы еще не осматривали тела убитых», — пожал плечами Аберон.
«Но сам Азариэль точно умер не от их нападения. У него же смертельная рана от меча на шее». «Это да», — согласился Хельм. «Скорее всего, Кракен убил его собственноручно».
«И Кракен, очевидно, силен», — вмешался Маран. «Я хорошо знал Азариэля. В битве ему не было равных. Странно, что он не смог использовать все свои способности на этот раз».
Обсуждая это, Корвины вскоре заметили, как существа изнанки, несмотря на магию, все же подобрались к первым рядам некромантов. Они брали численностью, и некроманты спереди уже схватились за мечи и рубили их в ближнем бою. Маран заметил, что его воины опытные и смогут продержаться. Но насколько долго — это уже другой вопрос. Вдруг его размышления прервал Хельм.
«Их слишком много. Может, лучше отступим?»
«Как отряд разведки?» — усмехнулся Маран. «Нет, мы должны прорваться до лагеря. Рейнхард
не поймет нас, если мы не привезем тела орданцев для ритуалов.
Как скажешь, Маран.
Хельм потер висок.
Тогда придется пробиваться с ожесточенным боем.
Выбора нет.
Маран дернул поводья и, срываясь с места, выкрикнул.
Все за мной!
Конь под ним разогнался, и он, обгоняя первые ряды, откидывал от себя ударной волной блатоксолей. Мелкие твари в курке и с воем отлетали от него на несколько метров. Маран, не сбавляя темпа, несся со своим войском вперед. Но вот ему преградил путь костяной пес. Хищно скалясь и глядя на него своими красными глазами, пес оттолкнулся от земли четырьмя лапами. Взвившись в воздух, мутант тянулся пастью к шее Марана. Тот, не растерявшись, перерубил ему шею своим мечом. Тело костяного пса упало прямо на шею коню. Конь нервно топтался на месте, и Маран поспешно скинул тело пса на землю. «Черт, эти существа что-то мне напоминают!» Пронеслось у него в голове, и он вновь тронулся с места. Конь его умчался дальше, топча на ходу блатоксолей. Маран отбивался от них по бокам, выпуская проклятые копья. И чем дальше он скакал, тем сильнее пот градом лился по его телу. По пути Маран краем глаза заметил, как один из костяных псов вгрызся в глотку некроманта и сбросил его с коня. Некромант, дергаясь на земле под его хваткой, звал на помощь. Маран уже хотел прикрыть его, но было слишком поздно. Мутант вскрыл ему артерию на шее. И Маран продолжал скакать вперед к лагерю, но на пути ему попадалось все больше мелких тварей, и он решил применить артефакт. Наведя его на их стаю, выпустил взрывные сферы. Сферы врезались в блатоксоли, и их конечности разлетались от взрывов на большие расстояния. Так Марану со своим войском удалось спустя часы добраться с большим трудом до лагеря. Он понимал, что среди некромантов немало потерь, но иного пути не было. Маран заметил возле лагеря оставшихся существ из изнанки и приказал одной части воинов прикрывать остальных. Оставшихся попросил поскорее забирать как можно больше трупов орданцев. Подчиненные принялись исполнять его приказы. Маран, проскакивая на коне среди палаток, бросал взгляды на мертвых. Заметил, что многие из них изрублены на куски, кто-то убит выстрелами из арбалета, а некоторых проткнули копьями. «Да тут была самая настоящая и, скорее всего, спланированная бойня», — подумал он. «Значит, точно не эти твари напали на них. Они появились здесь позже. Но почему тогда Азариэль не был к этому готов? Как он мог допустить это, если всегда предусмотрительно использует разведку? Даже если врагов было больше, чем некромантов, это ничего не значит. Один такой некромант из его войска стоит многих умелых бойцов. Неужели действительно в Триане завелись серьезные враги? Но если так, то месть все равно настигнет их». Поразмыслив, Маран обернулся к своим воинам и увидел, как они спешно перекладывают тела на коней. Подождав немного, он отдал приказ.
«Убитых достаточно! Пора возвращаться домой!»
И войско некромантов, выполнив свою задачу, направилось обратно в Ордан. Маран также тронулся в путь, но на этот раз его мысли были о мутантах и тварях, с которыми ему пришлось столкнуться. Эти размышления не давали ему покоя. На заднем дворе еноты сражались с поднятыми мертвецами, а мои слуги с неудовольствием наблюдали за этим, думая о предстоящей уборке. Я же изучал технику боя пушистиков. Большинство уже проявляло профессионализм, а остальные тоже справлялись неплохо, хотя им еще было чему поучиться. Алисия, сидя на ящике рядом со мной, беззаботно поднимала мертвых и отправляла их в атаку.
«Что, Алисия, скучно?»
«Лучше бы скучно, а то предложишь снова кого-нибудь убивать. От последнего боя с тварями из изнанки я еще не отошла».
«Было трудно?»
«Конечно. Квазику повезло, что он не участвовал».
«Наоборот, ему не повезло. Это был новый опыт с неизведанным противником».
«В этом ты прав. Кстати, знаешь, Багги подарил Айке цветы, сорванные с моей клумбы».
«И что,
Она уже выкопала ему могилку?»
«Нет, он от нее спрятался. Но я бы не ставила на то, что у них что-то выйдет, Сайка».
«Да Багги просто шутит. Он любит всех донимать».
«Но мне он цветов не дарил».
«Зачем они тебе? Ты и так засадила весь замок цветами».
«Да ладно тебе, Джон. Ты в женском внимании ничего не понимаешь».
«Мне не нужно. За мной и так наша прачка бегает без всякого внимания».
«Она что, переключила сквозика на тебя?»
«Да. Но я серьезно поговорил с ней и объяснил, что такое поведение неприемлемо».
«Жаль, могли бы стать хорошей парой».
«Алисия, от твоих слов хоть падай».
«Ну и что она тебе ответила после разговора?»
«Ничего, расстроилась. Но, надеюсь, меня услышала».
Ответил ей и посмотрел в сторону, откуда доносились шаги. Оказалось, к нам шел квазик с Ковальским на плече, который ел печеньку, роняя крошки. Квазик начал ворчать на него из-за крошек, а Ковальский показал ему язык. Не выдержав, Квазик крикнул мне.
«Джон, почему твои ноты такие офигевшие?»
«Не все, а только наша славная троица. Они наиболее близки со всеми нами, вот и позволяют себе вольности».
«Не», — помотал головой Квазик. «Они ведут себя так со всеми».
«Не со всеми». «А ты чего здесь? Уже закончил тренировать гвардейцев?»
«Нет. Я тебе пришел сказать, что в гостевом зале ожидает бургомейстер с главным стражником. Я их пустил, и гвардия за воротами топчется».
«Ясно», — говорю ему и поворачиваюсь к Алисии. «Ты тут продолжай следить за тренировкой, а я пойду переговорю с ними».
«Давай. Но если будет что-то интересное, хочу знать об этом первой»,
— уточняет она.
«Это уж как выйдет».
Подмигивая ей, двигаюсь к замку. Шагая по золотистой земле двора, замечаю, как из хлева с опаской выглядывает гном.
«Багги, хватит прятаться от Айка. Не убьет она тебя. Ну, если убьет, то сам виноват, плохой воин».
Гном с грустным видом выходит полностью наружу и молча идет по двору.
«А ты чего молчишь?»
«Не хочется с тобой разговаривать, Джон».
«Это еще почему? До сих пор злишься, что оглушил тебя зельем на поле боя? Я же спасал тебе жизнь».
«Мог бы иначе спасти».
«Да ладно тебе, мелкий бородач. Выбора не было. Так что лучше скажи спасибо».
«Как ты меня назвал?»
Багги с разбега помчался на меня, закатывая рукава. Подбегая ко мне с возмущенным видом, пытается достать до меня, а я упираюсь ладонью в его лоб. Клыки гнома мелькают мимо, от этого он злится еще больше. Но я резко прижимаю его к себе и хлопаю ладонью по голове.
«Да ладно, Багги, успокойся. Ты же понимаешь, что выжил благодаря мне».
Он вырывается из моих объятий и раздраженно смотрит на меня.
«Джон, работать с тобой — это безумие».
«Ну и согласись, тебе будет потом что вспомнить».
«О да, это уж точно».
«Ладно, иди тренируйся метать кинжалы. Можешь Айка позвать, она научит тебя».
«Ага, Айка мне голову открутит».
«Ты же не можешь скрываться от нее вечно, живя в одном замке с ней. К тому же ничего плохого ты не сделал, всего лишь цветы подарил». Думаю, она тогда про могилу шутку сказала.
«Джон, а по ней ни хрена не понятно, шутит она или нет. Ты можешь метать кинжалы, я тоже умею».
«Ну, Айка, получается, это явно лучше. Так что делай, как сказал».
«Хорошо, но только не забудь поливать потом мою могилку».
«Обязательно, Багги, не забуду».
Бросаю ему напоследок и иду дальше. Проходя к арочному проходу в замок, я стал размышлять о причине визита Флавия и Грегора. От своих торговцев я получил информацию, что их люди скупили на рынке целебные зелья Саверия. Наверняка они приехали не только поговорить об этом. Возможно, хотят сделать дополнительные заказы. Если так, то хорошо. Я уже успел попросить деда приготовить побольше мази для города, чтобы были против ожогов и заражение от укусов зомби. В Мальзаире последнее время всего хватало, и зомби, и пожаров. Продумывая все детали об этом, я вошел в замок и добрался до гостевого зала. Дверь была приоткрыта, и я заметил, как Норман сам лично расставляет перед нашими гостями кубки с вином и закуски. Отличная работа, у Нормана все на высшем уровне, как полагается. С таким поваром мы точно не опозоримся. Войдя, я поприветствовал бургомистра и главного стражника, не забыв похвалить Нормана. Закончив с посудой и угощением, он с довольным лицом удалился. Я подошел к столу и присел рядом с гостями.
«Ну, какие новости привели вас сюда?»
«Город благодарен тебе и твоему алхимику, Джон», —
начинает Флавий, отставляя кубок с вином.
«Мы приобрели на рынке зелья по хорошей цене. Они оказались у вас довольно доступными по сравнению с ценами в других лавках».
«Деньги мне нравятся, но я также забочусь о благополучии этого региона, ведь мой замок находится здесь. Если не поддерживать Мадзаир, регион может не выдержать нападений врагов. А мне здесь нравится, и не хотелось бы покидать это место после всего, что было сделано».
«Неплохо сказано, Джон», — подхватывает Грегор. «Но мы приехали не только выразить благодарность».
«Тогда внимательно слушаю».
«Мы бы хотели, чтобы ты поставил еще дополнительно зелья и мази в лавки, принадлежащие городу».
«А почему?»
«У них не хватает товаров. Было бы отлично, если бы необходимые средства можно было приобрести почти в любой точке Мальзаира».
Про себя я подметил, что это вполне осуществимо. Однако нужно убедиться, что это не повлияет на конкуренцию с моей торговой лавкой на рынке. Поэтому цены придется немного поднять. «По рукам мы поставим товар, но в вашей лавке продадим его на пару серебряных дороже».
«Пойдет», —
кивает Флай.
«Тогда мои люди сами приедут за зельями и мазями».
«Отлично, мой дворецкий займется этим и все сверит по счетам».
Флай и Грегор переглянулись и загадочно посмотрели на меня.
«Но это еще не все, Джон»,
— начинает минуту спустя бургомистр.
«Наша разведка доложила, что тебя разыскивает орданский род Корвинов».
«Да», — щелкает пальцами Грегор. «Это опасные некроманты из древнего рода. Нас интересует, почему они ищут тебя? С чем связано их внимание?» Усмехаясь про себя, я вынул из хранилища перстень Азариэля Корвина и положил его перед ними.
Как обычно, проводил охоту на орданцев возле границы и наткнулся на лагерь некромантов. Убил одного из них, киваю на перстень. Он оказался довольно слабым.
Слушая меня и разглядывая перстень с гербом, бургомистр и главный стражник изменились в лице.
«Слабенький некромант, говоришь?»
— усмехнулся Флавий.
«Тогда боюсь представить, кто для тебя сильный».
«Я же говорил, что Джон не так прост, как кажется», — Грегор похлопал по плечу Флавия. Флавий помолчал, недолго посмотрев на меня с любопытством, и затем сказал.
«Джон, не рекомендую появляться без охраны в Мальзаире. Сейчас на кораблях кто только сюда не приплывает».
«О чем ты?»
Он объяснил, что в городе теперь много новых лиц. Вольные воины приезжают в надежде наняться на службу, поскольку король выделил деньги на это. Среди них могут быть наемные убийцы, которых может отправить охотиться за мной род Корвинов ради мести. Но я спокойно выслушал это и произнес.
«Да, но к такому повороту я готов. Лучше скажите мне, Гунфрид собирается возвращаться?»
Сказал, закатив глаза Флавий.
«Надеюсь, нет. Про него не слышно ничего».
«А чего так? Он же вроде за подмогой поплыл».
«Сомневаюсь, что это так на самом деле», — вмешался Грегор. «Скорее всего, он сидит у себя в замке и обдумывает, стоят ли все расходы, которые будут здесь такой опасности».
«Странно, если так. Ведь все золото не забрать с собой в могилу. А так у него был бы шанс завоевать славу и помочь своему королевству».
«Сразу видно, Джон, что у тебя нет детей», — улыбнулся Флавий. «Золото обычно оставляют детям вместе с землями. Гунфрид, наверное, об этом думает. Боится всего лишиться на этой войне».
«А зачем это делать?» — сказал я, вытирая руки. «Чтобы дети привыкли ко всему готовенькому и выросли безвольными слабаками, я бы своему отпрыску оставил только меч».
«Чтобы он все сам себе добыл?» — отпив вино, спросил Грегор.
«Именно. Если мозги есть, то никогда не пропадешь».
«Довольно неплохие представления о жизни у тебя, Джон»,
— сказал, почесав подбородок, Флавий.
«Не спорю. Кстати,
«А знаете ли вы, почему так мало горгулей в последнее время на Мальзаир направляют? Ведь со стороны орданцев это глупо, город-то сейчас уязвим». Флавий начал объяснять, что, вероятно, горгулии теперь не так важны, поскольку они направляют своих лучших некромантов на Ториан. К тому же от горгулии не так много толку, в отличие от наземных атак. Но, тем не менее, они применяются на границе при атаках на замки местных аристократов. Грегор добавил, что в Мальзаире теперь лучше подготовлены к прилету горгулий. Орданцы это понимают, поэтому не хотят отправлять их всех попросту на убой. «В каком смысле лучше подготовлены?» — спросил его. Он объяснил, что они набрали большое количество магов в патруле для борьбы с горгулями. «А почему вы раньше так не делали?» — я поинтересовался у него. На этот раз ответил Флавий, объясняя, что маги любят развиваться и расти в своих силах и не хотят постоянно торчать в дозорных. Да и содержание их дорого обходилось. Сейчас из столицы выслали магов специально в помощь городу, а также 30 студентов старших курсов из Академии магии.
Понятно.
Ну, это хорошо.
Конечно, хорошо. Но радоваться особо нечему,
задумчиво потер шею Флавий.
Почему же?
У нас новые враги объявились. Покоя нам нет. С островного королевства Эсгарион. Сейчас их пираты атакуют наши торговые корабли.
Я подумал про себя, что это неудивительно. Они решили воспользоваться моментом, пока Ториан воюет с Орданом, и рассчитали, что торианцам будет не до охоты за ними.
Полагаю, пираты начали нападать около недели назад?
«Ну да. А ты откуда про это знаешь?» — полюбопытствовал Грегор.
«У меня упали продажи на рынке», — объяснил я ему.
«Сильно?»
— говорит Флавий, отодвигая кубок в сторону. «Значительно. Но теперь мне ясно, почему».
«Это сильно скажется на нашей экономике», — вздыхая, сказал бургомистр, потирая лоб.
«Вот именно»,
— сказал Грегор, глядя в пол.
«Мы уже истощены борьбой с орданцами. А теперь еще и эти ублюдки объявились».
Мы еще обсудили это. Я получил больше информации о действиях пиратов, ведь осведомленность — это первый шаг к успеху. Закончив, мы попрощались. Я немедленно попросил Альфреда пригласить Алисию, Квазика, Баги и Айка. Ожидая их прихода, я обдумывал свои планы насчет пиратов. Когда моя команда вошла в зал, мне уже было все ясно, что предпринять.
«Зачем ты нас вызвал, Джон?»
— спросила Алисия, усаживаясь напротив.
«Хочу поделиться радостной новостью», —
объявил я с довольным лицом. «Мы отправимся в Бел-Орион. Там вы сможете развлечься и купить все, что захотите». С этими словами я достал из хранилища пузатые мешочки с золотом и выложил перед ними на стол. «Вот ваше жалование вместе с вознаграждением. Ну как, рады новостям?»
«Ты шутишь? Это замечательно!»
— Алисия захлопала в ладоши.
«О, я уже знаю, что куплю!» — улыбается гном.
«Баги, ты с нами не поедешь».
«Почему это?»
«Кто-то должен остаться с гвардейцами и присмотреть за замком».
«Хе-хе-хе, обломись, гном!» — смеется над ним Квазик.
«Да пошел ты, жук!» — злится Баги. «Почему ты оставляешь меня, а не Квазика?»
«Потому что Квазик уже давно не выезжал из замка. Сейчас твоя очередь».
«Может, оставим Алисию?»
«Я тебе сейчас морду набью, Баги. Никто меня от покупок не остановит. Все будут иметь дело со мной».
«Слышал ее, Баги?»
«Да пошли вы все», — машет руками гном. «Зельями закидывать меня, значит, можно, а за покупками не берете».
«Не переживай, Баги, я тебе подарок привезу».
«Какой?»
«Сюрприз», — отвечаю ему и добавляю для остальных. «Несколько енотов и отличившиеся гвардейцы тоже поедут с нами. Они заслужили отдых и вознаграждение».
«Здорово! Отлично проведем время!» — улыбается Квазик. «Пойду позову наших моряков».
«Ага, давай». Кратко ответив ему, я посмотрел на радостное лицо Алисии, которая уже обсуждает с Айкой платье. И хитро подумал о том, что они даже не подозревают, что их ждет.
10 часов спустя.
таверне города Бел-Орион, как всегда, было многолюдно. Здесь можно было встретить моряков, торговцев, знатных аристократов и многих других. Слушая их разговоры уже несколько часов подряд, я запоминал информацию. Торговцы рассказывали о недавних нападениях пиратов и о том, как им едва удалось от них укрыться. Но это было не все, что мне удалось расслышать. Были там и более интересные для меня вещи, которые нужно будет учесть. Ожидая возвращения членов своей команды, я не только слушал, но и сам завязывал разговоры с местными. Конечно, они интересовались, кто я и откуда. Изрядно приукрашивая свою историю для всех них, я говорил достаточно громко, надеясь на то, что те люди, кто вышел из таверны, успели намотать себе на ус мою информацию. Болтал и вешал лапшу на уши. Я не только в таверне, но и на рынке, и в порту во время прогулки. Теперь мне остается только немного подождать плодов. К тому же, кажется, я даже впервые в жизни основательно наелся. Ну еще бы. Заказал столько блюд и напитков, что хозяин заведения до сих пор не понимает, как я мог съесть это один. Наконец, двери таверны распахнулись, и мне довелось увидеть забавную картину. Внутрь вошли Квазик, Айка и Алисия. Квазик был подвыпивший, этого я, конечно, не предусмотрел. Да уж. Может, все же надо было их предупредить? Но уже явно поздно. Квазик держал гору бумажных свертков в руках, а Алисия радостно кружила рядом с ним, глядя на свою руку, на которой красовался новый браслет с цветными камнями. Айка же, как всегда, была безэмоциональна, и за плечом у нее висела только одна сумка. Все они направились ко мне и плюхнулись за стол.
«Джон, никогда больше не поеду за покупками с ними», — сухо заявила Айка. «Хочу убить их обоих».
«Айка, ты чего?» —
улыбнулась Алисия, глядя на нее.
«Я же помогла тебе выбрать такую чудесную шляпку».
Алисия достала из свертков цилиндрическую шляпку с перьями и нахлобучила ее на голову Айка. Выглядело это странно, но не потому, что у Алисии нет вкуса. Шляпка была хорошая, а потому что она совсем не шла к хмурому лицу Айка. У нее такое угрюмое выражение лица, что даже не представляю, что могло бы смотреться на ней мило.
«Я ведь даже не люблю шляпы», —
пожаловалась мне Айка. Мне стало жалко бедняжку.
«Айка, сочувствую. Но тебе хоть удалось купить что-то из того, о чем мечтала?»
«Да. Я мечтаю, чтобы в мире стало чуточку тише. Но, увы, это только мечты. Но я купила себе новое оружие и сменный костюм».
«Вот и славно. Рад за тебя». Сказав ей это, я посмотрел на Квазика. «А ты чего нахрюкался?»
«Так мы же сюда отдыхать приехали», — криво ухмыльнулся он. «Гвардейцы вон тоже на корабле пьяненькие. А твои еноты выжили целый бочонок пива. За мой счет, между прочим».
«Блин», — пронеслось у меня в голове. «А мне не очень. Скоро понадобится трезвыми. Ну ладно, это не проблема. Еноты благодаря Кракену сильно не опьянеют».
«Эх, ясно. А чего ты себе так много накупил?» — указывая на свертки.
«Это не мое», — икнул он. «Это я Алисе помогаю носить. Она, кстати, все свои монеты спустила».
«Да»,
— игриво улыбается Алисия.
«Смотри, какой у меня браслетик».
«Красивый», — киваю ей и жестом прошу хозяина таверны рассчитать меня.
«А еще я купила себе платье, несколько книг, духи, украшения и кружева»,
— перечисляет она и хлопает ресницами.
«Какая ты молодец!»
«Да, я такая».
Тем временем принесли счет, рассчитавшись, зову всех за собой на корабль. Пора уже возвращаться домой. На месте выходим на улицу, и Алисия спрашивает меня.
«А что ты купил в подарок Багги?»
«Доспехи получше. Надеюсь, с размером угадал. Но их можно регулировать. И расческу для его бороды».
«А где они?»
«В хранилище кольца».
«Я тоже взял ему подарок»,
— ехидно улыбнулся Квазик. «Что именно?»
«Носовой платок, чтобы он плакал в него из-за того, что не отправился с нами».
«Ну, ты жучара, Квазик».
«А почему сразу жучара? Я же подумал о своем товарище».
«Понятно все с тобой.
так и будешь недолюбливать Багги».
«Почему?» «Я к нему хорошо отношусь, но он меня иногда подбешивает».
«Не знаю. Вы с ним, кажется, вечно грызетесь, как две собаки», —
подмечает Алисия.
«Ничего ты не понимаешь, Алисия. Это залог крепкой дружбы».
Переговариваясь, мы доходим до корабля, и до меня доносятся пьяные крики моих гвардейцев. Хлопнув ладонью себя по лицу, я увидел весь этот дурдом. Гвардейцы по-дурацки танцевали на палубе, а еноты в этот момент им подражали. Рика и вовсе летал на канате, привязав себя к мачте и радостно визжал. Да уж. Если все будет идти так, как я задумал, то они сразу протрезвеют. Мы взбираемся по сходням на судно, и я приказываю своему капитану, бывшему рабу, отчаливать. Сразу подозвал к себе Харриса и Малькома. Они подошли ко мне, качаясь с покрасневшими от выпивки лицами. «А ну, пройдитесь по прямой линии!» Оба они переглядываются и, пожимая плечами, стараются идти ровно. Но у них это плохо получается.
«Довольно», —
махнул на них рукой.
«Черти, и вы тоже нехило нажрались».
«Что такое, Джон?»
— коверкая голос смешным тоном произносит Харрис.
«А вот вдруг на наш корабль нападут, а вы пьяные?»
«Ну, кто на нас нападет?»
— улыбается Мальком.
«Да блин, кто угодно!»
Алисия, услышав это, строго смотрит на меня и спрашивает.
«Джон, в чем дело? Мы опять чего-то не знаем».
«Не обращай внимания, Алисия. Все должно быть нормально. Ведь я с вами. Вон, Айка трезвая. Да и ты тоже».
«Ну с чего ты взял, что я трезвая? Я выпила вина на ярмарке. Правда, не так много».
«Да, Джон. Чему эти разговоры про нападение?»
— вмешивается Кваль.
«Тому, что даже во время отдыха не стоит расслабляться.
А вы...» — махнул я на них рукой. «Ну, у вас».
«Джон, ты, кажется, лишний раз нагнетаешь атмосферу»,
— заявляет Алисия. «Наоборот, даже несмотря на то, что творится, пытаюсь мыслить позитивно», — усмехаюсь ей в ответ. Тем временем мы уже плыли от берега, и капитан направил корабль в сторону Мальзаира. Паруса поймали попутный ветер, и корабль набрал скорость. Я же был во всеоружии. От пьяные и задорные крики гвардейцев, пляски енотов не спускал глаз с горизонта. И вскоре случилось то, что ожидал. Прямо к нам неслись два корабля. Кажется, были одними из самых дешевых. Но я уже знал, почему эсгарианцы плавали на таком хламе и что последует дальше. Моя команда тоже заметила приближение и оживилась. А Алисия спросила.
«Джон, почему они несутся прямо на нас?»
«Потому что это пираты, и они хотят напасть на нас».
«Пираты? Откуда ты знаешь?»
«Я многое узнал сегодня. И пираты точно нападут, потому что думают, что у нас в трюмах полно ценных товаров».
«Что?»
— недоуменно произнес Квазик.
«Но у нас же пустые трюмы».
«Знаю. В таверне я специально распустил слухи. И, как видите, их шпионы отлично поработали». Тут я получаю удар в плечо от Алисии, и она возмущенно кричит мне.
«Почему ты нас не предупредил?»
«Хотел устроить сюрприз». Алисия от моего ответа потеряла дар речи и лишь гневно дышала. «Пора бы вам уже привыкнуть ко мне. Я всегда ищу опасности, потому что они часто приводят к прибыли», — сказал ей с удовольствием и добавил громко для всех. «Так что, товарищи гвардейцы, самое время протрезветь». Мои подчиненные засуетились на палубе. И Харрис, спеша за оружием, едва не упал, наступив ногой в ведро. Квазик, сверля меня взглядом, заявил.
«Джон, ты самый непредсказуемый человек из всех, кого встречал».
«Ошибаешься. Я очень предсказуем. Всегда держу руку на пульсе событий».
«Но как мы будем биться, если многие из нас пьяные?»
«Не знаю. Это уже ваша проблема. Постарайтесь как-нибудь собраться».
Алисия с Квазиком с негодованием переглянулись. Айка же со скучающим видом наблюдала за приближением пиратов.
«Что, Айка, обычный день?» «Да, ничего интересного», —
безмятежно отвечает она.
«Ну, кому как», — говорю, заряжая свой арбалет. «Для меня это все сущее развлечение, хоть и проведенное с пользой».
Надо было отдать указания, как действовать.
Кажется, мои слова прошли мимо ушей пьяных олухов. Поэтому во время битвы придется прибегнуть к крайним мерам, чтобы моих ребят тут всех не положить. Просчитывая свои действия, я дожидался абордажа. Пираты подступили к нам с двух сторон, зажав словно в тиски, и стали перебрасывать свои крюки. Была понятна их уверенность, ведь они думали, что без труда нас возьмут. Я отдал команду енотам и гвардейцам обстрелять правый борт, а сам повел за собой пару гвардейцев и Олесию к левому борту. Стал стрелять из арбалета по врагам, пробивающимся на палубу. Но вдруг в миллиметре от моей ноги врезается болт.
Я бросил взгляд на Харриса. «Очухайся, дубина! Смотри, куда стреляешь!»
«Извини, Джон, осечка вышла»,
— улыбнулся он.
Сохраняя самообладание, я продолжил стрелять. Однако Алисия тоже показала себя не лучшим образом. До меня долетел череп, отлетевший от ее атаки.
«Алисия, ты же вроде не такая пьяная!»
«А я специально!»
«Вот же вредина!» — пронеслось у меня в мыслях. Тем временем некоторые из пиратов уже спрыгнули на палубу. Быстро вынимая меч, протыкаю бок одному из них. Он, ошарашенно открыв рот, пошатывается.
«Тварь!» —
вырывается из его уст, и он замертво сваливается за борт.
«Иди сюда, гнида!»
— обращается ко мне его товарищ, перебрасывая саблю из руки в руку.
«Сам иди! Мне лень!»
«Ах так!»
«Как так?»
«Ты что, пес, дразнишься?»
«Ты меня убивать будешь или нет? Надоел уже!»
«Сейчас отправлю тебя к акулам на дно!»
«Замучил тормоз!»
Выпускаю в него болт. Болтливый идиот с болтом в сердце падает на доски.
Схватив канат, перебираюсь на их корабль. Вокруг свистят стрелы, пролетая мимо, но благодаря моему артефакту они мне не угрожают. Быстро добираюсь до борта вражеского корабля, хватаясь за него руками. В этот момент какой-то одноглазый верзила пинает меня по пальцам.
«Черт!»
— вскрикиваю и выпускаю щупальца. Откидывая пирата подальше, переваливаюсь через борт. Верзила вскакивает на ноги, прищуривая глаз, и говорит.
«Ты что такое, черт возьми?»
«Твой ночной кошмар!»
«Нет!»
— мотает головой пират.
«Мне снятся только красивые бабы, вот с такими титьками!»
«Ну, больше сниться не будут», — размахивая мечом, иду на него.
«Почему?»
«Потому что ты сейчас умрешь».
«Сам умрешь, прыщ!» —
кричит он, хватаясь за саблю.
«Замолчи, чего орешь, циклоп?»
Наши клинки скрещиваются. И он неплохо держит удар.
«И, может, и циклоп», — говорит верзила сквозь зубы. «Но твои щупальца засуну тебе в задницу и вытащу через рот».
Быстро двигаясь, резко смещаю клинок в сторону и рассекаю верзиле плечо.
«Эх ты, обоссанный тапок!»
— рычит пират, хватаясь за рану.
«Тапок? Это что-то новое».
Говорю и снова заношу над ним меч. Но Кракен просит меня, а можно я?
«Ну, давай», — говорю ему.
«С кем ты разговариваешь?»
— удивляется пират.
«С Кракеном».
«Что?»
Едва он успел это произнести, как щупальца вонзается ему в живот, вырвав кишки. Кракен стал накручивать их на свои щупальца, злорадно хихикая, передавая мне мысленно «Смотри, как весело».
«Ага, очень»,
— отвечая ему, продвигаясь дальше. На ходу, выпуская еще несколько щупалец, схватил за шею двух пиратов с луками.
«Самое время для тоста!»
объявил им.
С недоумением они пытались вырваться из щупалец.
«А во время тоста что делают?» «Правильно, чокаются!»
произнес я и стукнул их головами друг от друга. Череп одного раскалывается сразу, а вот второй еще был жив.
«За победу Кракена!»
выкрикиваю и добиваю его. Далее бросаюсь к мачте, размахивая щупальцами и разрывая всех на ходу. Обвив щупальцем мачту, ломая ее, она со скрипом обрушивается на всех пиратов, находящихся под ней. Но все же врагов было еще много. Нельзя было допустить, чтобы они все перебрались на мой корабль. Поэтому я бросился обратно к борту судна, подбегая к нему очень быстро, схватился за канат и прыгнул вниз, повиснув на нем, и удлиняя щупальца и увеличивая его, словно молот, пробивая днище корабля. Вода хлынула внутрь через отверстие. Ускорившись, успеваю вскочить обратно на корабль, пока он не затонул.
«Ты что сделал, сука?»
— закричал на меня один из пиратов, хватаясь за голову.
«Топлю ваш корабль»,
— отвечаю ему, ударяя его кулаком в лицо.
Не тратя больше времени на него, спешу к корме по палубе, на ходу находя светящийся артефактный камень и нажимая на него. Теперь можно было уходить отсюда. Перепрыгивая за борт, ловко перебираясь на свой корабль при помощи щупалец, сразу же перерезаю все канаты. Оставшиеся на тонущем корабле пираты в панике стали кричать нам вслед.
«Приятно вам идти ко дну!» — крикнул и помахал им рукой на прощание. «Надеюсь, акулы оценят ваши волосатые задницы».
«Ты ответишь за это!» —
кричал мне какой-то пират.
«Интересно, как?»
— с усмешкой спросил его я. Конечно же, ответа я так и не получил. Пиратский корабль, бурляя, оставляя круги на воде, быстро уходил по воду. Вдруг до моих ушей донесся голос Харриса.
«Да, красиво сделал, Джон».
«А ты почему без дела стоишь, суслик пьяный? Давай бегом на тот корабль справа».
«Так там Майка уже почти всех прикончила».
«И что из того?» «За что я вам жалование плачу? Оладушек безмозглый. За работу!»
Он вместе с парой гвардейцев, ворча, бежит ко второму пиратскому кораблю. А Алисия, наблюдая за этим, говорит.
«Значит, корабли ты одним ударом топишь? Ну и дела. Я даже протрезвела».
«Да ты не была сильно пьяна. А теперь давай добьем остальных».
Мы с ней тоже поспешили на помощь. На палубе вражеского корабля слышен свист болтов и звон мечей. Не обходится и без ругательств. Да уж. В битвах все выражаются просто. Я заметил, как Рика мчится по борту с безумной улыбкой, расстреливая пиратов. А Айка в этот момент, сидя на мачте, выпускает ядовитые дротики. Пираты валились со всех сторон толпами на палубу, судорожно дергаясь и пуская пену изо рта. Вместе с Алисией, пробиваясь туда, я прокричал.
«Понеслась возня!»
Хватая первого встречного пирата и ломая ему спину о колено. Алисия вызывает несколько зловещих скелетов, которые нападают на врагов.
«Она некромантка!» —
кричит изгорянец.
«Откуда она взялась здесь?»
Но скелеты уже догоняют их, вырывая из рук сабли. Алисия, управляя ими, сжимает руку в кулак, и скелеты начинают душить пиратов. Тут я замечаю Малькома. Какой-то мускулистый амбал в повязке на голове с силой ударяет его в лицо.
«Малькам, защищайся от ударов!» —
кричу ему.
«А может, поможешь не только словами, Джон?» «Меньше надо было пить, барсучья морда ты наглая!»
— отвечаю ему, но, тем не менее, конечно, прихожу ему на помощь. Пройдя несколько шагов до них, лопаю амбала по плечу. Тот оборачивается ко мне.
«Что тебе надо?»
— спрашивает пират.
«Мармелада, ё-моё!» — говорю и пинаю его между ног.
Он сгибается пополам, а Мальком набрасывается на него сзади, повисая на шее. Но пират стряхивает его, как легкую пылинку, и ударяет меня по лицу так, что в глазах темнеет.
«Отличный удар!»
— вырывается у меня.
«Но сейчас посмотри, как это делаю я!»
Напитываю руку силой и бью его снизу вверх по челюсти. Амбал падает в нокаут. «Ого! Вот так-то! Чем выше шкаф, тем громче он падает. Смешно!» Добиваю его, отрубив голову. Мальком, поднявшись на ноги, произносит.
«Спасибо, Джон!»
«Из жалования вычту твое спасибо!»
«Ну, Джон!»
«Нет, Джонкой мне тут!» Продолжаю дальше крушить врагов, которых осталось уже не так много. Айка и еноты уже большее количество уничтожили, почти не вступая в ближний бой. Так что эта битва завершается уже через пару часов. И по ее окончании, стоя на окровавленной палубе, вновь посмотрел на горизонт.
«Джон, чего ты там выглядываешь?»
— бубнит мне по духу Алисия.
«Давай возьмем корабль уже на буксире и поплывем домой».
«Короче», — принимаюсь ей рассказывать, «мне известно, что эсгарианцы разделяются на малые группы и ищут добычу в море».
«И к чему ты это?»
«К тому, что когда они обнаруживают что-то стоящее, то отправляют сигнал остальным, и те уже целой армадой идут на сигнал».
«И?»
«Что и? Посмотри туда». Указываю ей вдаль. А там уже начинают виднеться паруса 9 пиратских кораблей.
«Эх, неужели они успели подать сигнал?»
«Это я на него нажал», — поясняю ей. У Алисии мигом выражение лица становится кислым, и она ворчит.
«Значит, спать долго теперь не придется».
«Ты даже не представляешь, насколько долго». «Видишь?» — киваю в сторону горизонта. За 9 кораблями вдалеке проявляется еще паруса множества кораблей. Так что у всех вас есть не больше часа, чтобы подготовиться к грандиозной веселухе, сказал я и хлопнул ее по плечу.
Я больше с тобой за покупками не поплыву,
говорит Алисия и недовольно смотрит на меня. Куда ты денешься? Сама же говорила, что от покупок тебя никто не остановит. Алисия вздыхает, а я смотрю на пиратские корабли и вижу вместо них золотые монеты. Они словно сами плывут ко мне в руки.